ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 14. Идеальная семейная жизнь. Текст 2. Шри Нарада увача грихеш авасхито раджан крия курван ядхочита васудеварпанам сакшат опасита махамунин. Перевод. Нарада Муни ответил: «Дорогой царь, тот, кто живет дома со своей женой, должен зарабатывать себе на жизнь и, оставив попытки наслаждаться плодами своего труда, жертвовать их Кришне, Васудеве. Чтобы ясно понять, как уже в этой жизни удовлетворить Васудеву, семейным людям надлежит общаться с великими преданными Господа». Комментарий Шрилы Прабхупады. Жизнь грехастх должна быть посвящена служению Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите 6.1 сказано: «Анашрита карма бхалам, карьям карма каротия, сасаньяси ча пьогича, на нирагнир на чакрия». Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верно своему долгу, воистину отрекся от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня, не выполняет своих обязанностей. Каждый, будь он брамачари, грехастха, ванапрастха или саньяси, должен действовать исключительно ради удовлетворения Верховной Личности Бога или Васудевы, Кришны, сына Васудевы. Любому человеку следует видеть в этом главный смысл своей жизни. Нарада Муни уже рассказал о правилах для брахмачари, ванапрастхи, саньяси, а теперь он объясняет, как должны жить грехастхи. Главное правило – делать все ради удовольствия Верховной Личности Бога. В этом же стихе раскрыт секрет того, как можно удовлетворить Верховного Господа. Сакшат упасита Махамунин. Слово «Махамунин» относится к великим святым, к преданным. Обычно святых называют муни-мыслителями, стремящимися постичь духовные истины. А маха-муни – это те, кто не только глубоко понял, в чем смысл жизни, но и реально доставляет удовольствие Верховной Личности Бога. Таких людей называют преданными. Не общаясь с преданными, человек никогда не научится васудева-арпани, то есть искусству посвящать свою жизнь Васудеве Кришне, Верховной Личности Бога. Раньше индийцы неукоснительно следовали принципам духовной жизни. Еще 50 лет назад можно было видеть, как жители бенгальских деревень и окраин Калькутты каждый день, сразу после работы или, по крайней мере, вечером перед сном, слушали Шримад Бхагаватам. Все слушали Бхагаватам. Подобные чтения проводились в каждой деревне, и поэтому у людей была возможность слушать это великое писание, в котором подробно описана цель жизни, освобождение или спасение. О важности слушания Бхагаватам говорится в следующих стихах. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшудайдина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам савитами на бутале своям рупа кадамахьям датисва падантикам Панча калпатарубьяща, грипа синудья эвача, патитана паванипьо, вайшнарипьо, намон намаха. Гайши Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васвати Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шри Нарада увача грехештавастхито раджан крия курван ядхочита Васудева Арпанам Сакшат Упасита Махамунин. Народа Муни ответил: «Дорогой царь, тот, кто живет дома с женой, должен зарабатывать себе на жизнь и, оставив попытки наслаждаться плодами своего труда, жертвовать их Кришне Васудеве. Чтобы ясно понять, как уже в этой жизни удовлетворить Васудеву, семейным людям надлежит общаться с великими преданными Господа». Итак, мы начали читать новую главу 7-й песни Бхагавата. До этого глава называлась «Наставление поведения совершенного человека». Там в основном давались рекомендации людям, живущим в отречении. Эта глава посвящена семейной жизни. И вот здесь первый стих, который был вчера, прочитаем, чтобы контекст был понятен. Махараджа Юдхиштхира обратился к Нараде Муни: «Господин мой, вы великий мудрец, мы живем дома и ничего не знаем о цели жизни. Объясни, пожалуйста, какой самый легкий путь к освобождению предписывают нам веды». Итак, это разговор двух великих личностей. Великий царь Махараджа Юдхиштхира и великий мудрец, великий преданный Нарада Муни. Они оба преданные, но этикет таков, что Нарада Муни, он выступает в роли учителя брахмана, а Юдхиштхира, хотя он полностью квалифицированная личность, он выступает в данном случае как кшатри, царь, поэтому он принимает наставления от брахмана Нарады Муни. И хотя, по видимости, Нарада Муни здесь не имеет какого-то опыта семейной жизни, он даже не саньяси, он брамачари, но такой как бы вечный путешественник. Вроде бы как Юдхиштхира занимает такой уклад жизни более высокий. Грихастха – это более как бы такой высокий и сложный ашрам, чем брамачари. Тем не менее, здесь они действуют как бы в рамках варн. То есть брахман считается выше, чем кшатрия, поэтому он его как бы поучает, он его учитель. Итак, Юдхиштхира занимает смиренную позицию ученика и говорит, что мы живем дома, мы ничего не знаем, заморочены всякими семейными делами. Пожалуйста, просвети нас, какой самый легкий путь для чего? Освобождение. Какой самый легкий путь освобождения предписывает нам веды? Вообще говоря, существуют три пути, ведущих к Богу. Это Бхагавата Марг, это Панчаратрика Марг и Вайдика Марг. То есть я сейчас не буду об этом подробно говорить, потому что я хотел об этом более подробно сказать в воскресенье, там, в контексте нашего семинара про Гуру Ашрая. Тем не менее, коротко скажу, что начнем с последнего или с первого, не знаю, Вайдика Марг, ведический путь. Это путь, который как раз учитывает материальную ситуацию человека, его варну, его ашрам. То есть этот путь, он для людей, живущих в рамках такого культурного общества, которое ставит себе вот такой цели не индивидуальное, а именно массовое, коллективное освобождение. Поэтому людям каждой варны, каждого ашрама предписываются определенные обязанности. И там этот путь, скажем, такого постепенного, медленного изживания своих материальных привязанностей. Другой путь, Панчаратрик, это тоже ведический путь, но он является как бы квинтэссенцией Вайдика Марга. Если Вайдика Марга подхватывает всех людей, и тех, кто в невежестве, в страсти и так далее, а Панчаратрика Марга – это более строгий путь, он ставит как бы задачи перевести человека в гуну благости быстрее значительно. Вайдика Марг тоже такую цель ставит, но это как бы такой очень медленный, постепенный путь, путь компромисса с материальной природой. Вайдика Марг – это более такой бескомпромиссный путь. Это путь, который, суть которого сводится к поклонению божествам Панчаратрика. Это особые такие правила, которые достаточно сильно регламентируют жизнь человека, упорядочивают его, ее, вот, и как бы дают ему такую концентрацию, однонаправленный такой разум. И Бхагавата Марг – это путь для всех людей,
как бы на все времена, но он, скажем так, не учитывает каких-то материальных особенностей человека. То есть это обозначает, что мы распространяем Шримад Бхагаватам, мы распространяем Святое Имя всем людям. Мы не спрашиваем, какая варна, какой ашрам, мылся ты, не мылся, что ты ешь вообще. То есть мы не принимаем во внимание его принципы чистоты, панчаратрика и так далее. Вот, допустим, мы не можем пустить в алтарь там, служить какого-то человека неподготовленного, немытого, грязного там, какого-то и так далее. Вот, то есть требуются правила панчаратрики, гуна благости. Вот. А к святому имени мы подпускаем каждого человека. То есть Бхагавата Марг – это путь, так скажем, особой милости для всех, кто может уловить. Вот. А потом, сказать, постепенно уже люди должны немножко очиститься, принять путь панчаратрики. Если они не тянут на панчаратрику, тогда им остается вот этот вот вайдика марг, ведический путь постепенного, очень-очень долгого, так сказать, неторопливого изживания своих материальных привязанностей. Итак, здесь Нарада Муни спрашивает Махараджу Дхиштхиру, какие есть пути освобождения. И он говорит, что семейные люди, окруженные вот этими четырьмя стенами своего дома, каких-то своих семейных интересов, каких-то забот, потому что семья – это, так сказать, конгломерация таких вот тел, а тело обозначает желание. Почему у нас есть материальное тело? Потому что у нас есть материальное желание. Мы получили тела для осуществления определенных желаний. Поэтому каждый человек – это не что иное, как некий такой вот комок или сгусток желаний. Эти желания проявляются через ум или тело. Вот. И семья – это такая формация, в которой вот эти все желания тела и ума, по идее, должны осуществляться. Если семья с этим справляется, то все довольны, что у всех все есть, желания осуществлены. Вот. И поскольку под влиянием гуны страсти желания имеют тенденцию расти, то, скажем, на семейного человека, если у него достаточно там какая-то большая семья, или может быть даже небольшая семья, но большие амбиции у членов этой семьи, вот, то его жизнь становится сложной, потому что ему приходится сильно очень как бы напрягаться, много запросов у него самого или у членов его семьи. Естественно, что у него ни на что остальное не остается времени, сил. Он устает от всего этого, ему хочется как-то, так сказать, расслабиться, поскольку он устает, то он, значит, естественно, долго спит, его утро, оно не проходит под влиянием гуны благости, он сразу из невежества ночи в страсть дня кидается, вечером он приходит усталый, ему хочется отдохнуть от всего, расслабиться. Вот. И для современного человека это самый простой способ, это включить телевизор там, и все, и как бы так это. И там что-то показывают, или смешное, или глупое, или интересное, куча разных, так сказать, каких-то программ. Вот. Ничего, так сказать, полезного особенно там нет. Все это перемежается постоянно какой-то рекламой, причем рекламируют вещи совершенно ненужные. Нужные вещи не рекламируют. Мы не видим, чтобы рекламировали хлеб, там, или воду, или какую-то крупу, там, или что-то еще, овощи, фрукты. Рекламируют всякую ерунду, то есть вещи, в которых нет никакой нужды вообще. То есть то, без чего абсолютно спокойно можно жить. Люди жили без этого всегда и были счастливы вообще. Но реклама создает такое ощущение, что без этого жить в принципе нельзя. Если я живу без этого, я какой-то отсталый человек. То есть у меня как бы нет того, что у всех уже давно есть. То есть санга или общение семейного человека в основном происходит вот так. Или с телевизором там какие-то ценности ему передают сангу, реклама всякая там глупая. Либо он общается с членами своей семьи, либо он общается с кем-то там на работе. Вот такая у него санга. И через эту сангу, через это общение он впитывает определенные ценности, которые ориентируют его, определяют цели его жизни. Ценности определяют цели. И вот здесь Нарада Муни отвечает, что тот, кто живет дома, должен, с одной стороны, зарабатывать себе на жизнь, значит, и, оставив попытки наслаждаться плодами своего труда, жертвовать их Кришне. И чтобы ясно понять, как уже в этой жизни вот, Кришне все это предложить, удовлетворить Васудеву Кришну, семейным людям надлежит общаться с великими преданными Господа. То есть они должны быть сакшат упасита Махамунин. То есть должна быть вот эта санга, общение с великими душами. Потому что те великие души, это как раз те, кто передают определенные ценности и вкус. Вот это самое важное, это самое главное. Потому что материальный мир, он нас как бы на одни вещи склоняет, садху санга склоняет нас к другим вещам. В аэропорту Москвы, где-нибудь там в этом Шереметьево, через каждые 10 метров реклама новой водки. Это специально ходило, там, не знаю, 5 видов водки насчитало, рекламируется на гигантских таких этих самых там баннеров, все такая водка, такая, такая. И через каждые там 10-15 метров новая водка рекламируется. Прилетаешь в аэропорт Дели, значит, там со стен такие мудрые на тебя смотрят, там всякие гьяна мудрые, там ситха мудрые и так далее. Огромная диорама стоит этого самого Сурья Намаскар по стадиям, как делать это вот, а вот. Другие ценности у людей, другие цели вообще в жизни. Просто посмотришь, одни, так сказать, там 5 видов водки, у других, там сказать, поступательный этап. Перспективы как бы понятное развитие, кто куда стремится, кто куда идет, так сказать. Все. Вот, то есть передаются ценности. И когда мы общаемся, то есть скажем так, материальный мир, он опьяняет нас, опьяняет. Что делает садху? Садху отрезвляет. То есть это его функция такая. Когда мы общаемся с садху, то сразу как бы начинаешь понимать, что-то я не то вообще делаю, что-то я не то думаю, что-то у меня с головой вообще не то. То есть садху, мы знаем его свойство, это дхира. Дхира обозначает такой трезвомыслящий, то есть не пьянеющий человек, то есть всегда здраво оценивающий ситуацию и никогда не теряющий истинной перспективы вещей. Вот это дхира. И когда общаешься с такими людьми, то происходит такое нормальное протрезвление, потому что когда люди как бы такие пьяные, они только друг друга и поддерживают все это. Вот, давай еще выпьем, давай еще там, опохмелимся и еще, то есть как бы у них такое. Вот идеи трезвости у них они популярны. А садху или этот вот Махамуни это как раз человек, который дает совершенно другие ценности. То есть он передает нам вот этот вот вкус. Мы говорили немножко в воскресенье о разных видах гуру, которые могут познакомить нас с сознанием Кришны. Ватма Прадаршака гуру, он может просто пригласить нас в храм, приглашение дать, диск, книгу и так далее. Вот. Он не обязательно нам ценности какие-то привьет. Этот самый шикша-гуру, дающий нам какие-то наставления во время лекции, он может передать нам какую-то определенную информацию, может попытаться тоже какие-то ценности в зависимости от своего уровня передать и так далее. Вот. Дикша-гуру может посвятить нас в традицию, так как он может принять на себя такие обязательства и так далее, глубже, так сказать, вести человека в процесс. Вот. Но дикша-гуру может быть освобожденным, может быть не освобожденным, они разные, так сказать, уровни бывают. Вот. Самое важное, чтобы до меня дошло как бы через эту сангу общение с тем, кто реально дает освобождение. Допустим, чистый преданный, допустим, в нашем случае не вызывающих никаких сомнений, допустим, репутация Шивы Прабхупады, как ачарья-основатели самстхапака ачарья или пратишхата ачарья, там и так называют. То есть тот, кто принимает сознание Кришны, кто принял сознание Кришны на уровне ценности, то есть как бы это его жизнь полностью. И эти ценности он может нам передать. Поэтому через вот эту вот систему гуру прямо или косвенно, так или иначе, очень важно впитать вот эти вот ценности, что Кришна это не просто нас к чему-то призывает, что вот надо. Надо это уровень наставлений. Вот, необходимо дойти до уровня «я сам хочу этого». То есть я пока на начальном этапе могу не хотеть. Что человека приводит, допустим, в семейную жизнь? Определенные материальные желания. То есть он может какое-то время пожить, допустим, в ведической системе, да, в брахмачарье он кто такой. То есть они все в равных условиях обучаются, они все строго следуют там, каким-то принципам садханы, они, так сказать, живут таким отреченным укладом, но один, единицы там какие-то, может быть, небольшой процент брахмачарья остаются такими таковыми навсегда. Большая часть они готовятся вступать в семейную жизнь. По какой причине? У них нет знания. То есть это все первоклассные брахмачари. Первоклассные брахмачари. Вот, первоклассные брахмачари это которые, вот, скажем, все понял, Но один из них, у одного из них понимание глубже это будет, наистика брахмачари, который не вступает в семейные отношения. У другого такого же первоклассного брахмачари, который все прошел, его понимание тоже замечательное, но оно не столь глубокое. Ему необходим опыт. И этот опыт обозначает, что он вступает в семейную жизнь в знании. То есть люди, которые живут семейной жизнью без знаний, это не грехастки. Мы знаем, что они скорее правильно будут называться грехометха. Грехометха обозначает тот, чей разум, а медха – это разум. Грехометха обозначает тот, чей разум ограничен грехой, то есть домом, четырьмя стенами. Вот это называется грехометха. То есть человек, который мыслит эгоистично своими какими-то вот семейными такими узкими интересами, это грехометха с ограниченным разумом. Грехастка обозначает, что он живет в доме, но... У него цели другие совершенно. То есть он входит в этот уклад жизни с желанием вот то теоретическое понимание, которое у него есть, сделать практическим. То есть понять, что материальный мир – это место, где вкусы все, скажем так, разбавлены, мягко выражаясь. Или имеет какие-то такие послевкусия тяжелые, так сказать, похмелье, как человек веселится сначала, а потом у него тяжелое похмелье. Точно так же семейная жизнь привлекает людей определенными, скажем, определенной лицензией на чувственное наслаждение, вот, но знающий человек должен понимать, что все это будет уравновешено очень большой формой ответственности, то есть за все это чувственное наслаждение человек должен нести большую ответственность в форме воспитания детей, в форме того, что члены его семьи, они имеют как бы правильное такое направление, он таким как бы мини-гуру становится, наставляющим, ведущим гуру. Вот. И семейные люди имеют тенденцию терять эту ориентацию регулярно, потому что вот это общение с материальной природой, всякие разные ну, такие дела мирские, то, что заморачивает наше сознание постоянно, то есть нужно постоянно нас возвращать на вот этот путь, прояснять опять ценности. И поэтому для семейного человека вот это вот общение с такими святыми личностями, оно является совершенно необходимым. И в комментарии Прабхупада приводит пример, он говорит, что еще какое-то время назад можно было наблюдать, как он говорит, в окрестностях Калькутты, там в ближайших деревнях, по вечерам люди после работы собирались и вместе слушали Шримад Бхагаватам. Иногда Шримад Бхагаватам, иногда Махабхарату они слушают. Вот, то есть это происходит каждый день. То есть каждый день... Когда уже немножко, так сказать, вся эта страсть спала, уже дела все вроде бы закончены, все уже немного притомились, все как-то так немножко уже это отдыхают, помылись, привели себя в порядок. Вот теперь им нужно что-то такое обязательно послушать, что опять возвращает их к этим вечным ценностям. Вот, то есть в противном случае для грехастки шансов выбраться практически нет. Потому что семейная жизнь такова, что в ней всегда находится оправдание много разных дел, почему я не следую тому и не следую другому, потому что семья это всегда как бы мы имеем дело с разными телами других людей, с их желаниями взаимодействием, с их капризами взаимодействием, какие-то у них там проблемы возникают, и мы постоянно в этом как бы живем. Вот, поэтому всегда оправданий очень много, почему я, скажем там, не знаю, мантру не дочитал, или там что-то там еще не почитал, и так далее. То есть семейная жизнь в этом плане, она очень сильно заземляет людей. Вот. С одной стороны, это понятно, с другой стороны, чтобы они не вросли полностью в эту материальную природу, как раз необходимо вот это вот постоянное общение. Почему в былые времена практически у всех семей был вот этот вот, ну, так называемый духовный доктор или вот кула-гуру, семейный учитель, который, с одной стороны, конечно же, давал образование детям и материальное, и духовное, с другой стороны, он заботился о духовном уровне этой самой семьи, как вот и семейный доктор, или семейный психолог, семейный юрист, точно так же должен быть семейный учитель. Это, как правило, такие ну, брахманы деревенские, которые могли, так сказать, ну, что-то курировать, может быть, несколько других семей. Естественным образом это все происходило, потому что между людьми такие более непосредственные отношения. Вот. А мы знаем, что у пандавов был семейный тоже этот кула-гуру Дхаумья, жрец, который для них проводил все разные очистительные церемонии, для них и для их детей, и как бы вразумлял их, что называется, постоянно. Это его такая обязанность. Вот. А сейчас сословия брахманов практически отсутствуют в западном мире, особенно это такие, если они есть, брахманы, такие печальные интеллектуалы, которые много философствуют, непонятно о чем, вот, но толку какого-то особенного нет. То есть брахман — это человек, который именно утвердился в брахмане, в духовной природе, как бы он не теряет этой цели, и он постоянно напоминает об этой цели другим, то есть это его главное занятие. Вот. И, как не знаю, какой-нибудь там районный педиатр, он знает всех детей, которые на учете, допустим, в каком-то там районе стоят, и он регулярно там их обходит и спрашивает, ну что там, сделали очередную прививку там или что-то еще, как там ваши там все и так далее. То есть реально я это наблюдал. Помню, как-то еще мы когда на Чуркине жили там недалеко от храма, какая-то тетя там увидела меня, она говорит, а вы в этом районе живете? Я говорю, да, а в чем дело? Она говорит, а я районный педиатр, что-то я вашего вот сына-то не помню такого. Я говорю, ну и не надо, так сказать, ну вообще не при делах. Она говорит, как это, типа того, что вы что, не на учете? Я говорю, да, а что, у нас обязательно это сказать. Она так что-то пыталась это самое, какую-то речь, но только рот открыла. Я говорю, ладно, извините, мы заняты. Вот, то есть она такую, как бы, ну, по своим понятиям, живую заботу проявила о том, что как это так, какой-то здесь новый ребенок, она его не знает, неучтенный, то есть что такое, непорядок. Да? Вот, то есть, по идее, в этом и состоит забота учителя или брахмана, смотреть, чтобы все получали вот это вот духовное внимание, как какое-то, так сказать, реальное должно быть поле деятельности, оно может быть не таким, должно быть большим, вот, что люди, потому что большинство людей это семейные люди, и всегда они чем-то там заняты, какими-то делами, которые отвлекают их, чтобы был кто-то, кто постоянно им бы как бы вправлял мозги, потому что они постоянно как бы вылетают. То есть здесь все время материальная природа, она как бы сбивает нам, так сказать, настройки, и все время нас как бы на другой уровень, на уровень вот как бы такой материальной жизни, материальных ценностей переводит. Вот. И здесь Нарада говорит, что главная обязанность грехаск – это научиться все предлагать Васудеве, Кришне, то есть вот этот Васудева Арпана. Арпана – это обозначает подношение. Вот известный этот стих из Бхагавад-гиты. «Яд карош, яд ашнаш, аш няс, яш духош, дадас яд, яд тапаси сикаунт я, тат круша мадарпанам». Где Кришна говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, через какую бы аскезу, какие бы трудности ты ни проходил, делай как подношение мне. Вот, арпана. И понятно, что грехаски что-то готовят постоянно, что-то делают, и трудностей у них хватает, тапасиси. Вот, то есть, если мы думаем, что, скажем, вот саньяси, у них своя тапасия, своя аскеза, вот, они там, допустим, лишены чего-то, в чем-то себя, это их аскезу брамачари. Грехаски, как бы кажется, по отношению к ним, они такие, не такие аскетичные, у них аскеза совсем в другом. Вот, то есть они работают, зарабатывают, а потом куда-то все это девается, так сказать. Кто это все куда-то прикарманивает, съедает, исчезает, приходят какие-то разные люди, что-то просят и так далее. То есть, если ты хотел получить чувственное наслаждение, надеясь на это в греха с хашами, знай, что тебе напомнит куча людей, что ты им должен. То есть, мы знаем с ведической точки зрения, что греха с хашем – это единственный ашам, который кормит все остальные. То есть вот три ашама, они с экономикой не связаны. Брамачари не работают, ванапрастхи не работают, саньяси не работают, только грихастхи работают. И вот один ашам пойдет все остальные. Но он, естественно, станет многочисленным, конечно же. Вот, поэтому это естественно. То есть все то, что он зарабатывает, по идее, он должен не просто вот себе сложить, так сказать, и радоваться, сколько у него там всякого добра, да, вот, а он должен, и к нему приходят другие и так смотрят на него в ожидании. Вот, это Кришна приводит. Кришна приходит в такой форме и говорит, подай что-нибудь. То есть мы знаем, что цель жизни – это предаться Богу. Для нас это не очень понятно, что такое предаться Богу, какая-то такая абстрактная немного концепция. Но когда кто-то приходит и говорит «дай что-нибудь», то «дай» и «предайся» – это, в принципе, один и тот же корень – «дай». Вот, то есть предаться Богу – это обозначает скажем, вот, поделиться своим чувственным наслаждением или, скажем, от него там какой-то кусок куда-то посвятить. То есть фактически получается так, что люди вступают в семейный уклад жизни, потому что материя как-то их привлекает, ну, им хочется так как-то, ну, пожить немножко так более широко, так, с большими какими-то возможностями. Это не возбраняется, пожалуйста, ты можешь здесь все зарабатывать, иметь и даже во всем этом жить, но тебе постоянно будут напоминать, будь готов. Тебе постоянно будут напоминать о том, что это не твое, а Кришнина. Будут эти махамуни появляться в разном, так сказать, виде и постоянно говорить, что это не твое, а Кришнина. То есть тебе дано просто вот это вот поле материальной природы, ты можешь здесь жить, в общем-то, так сказать, но больше в роли такого наблюдателя и охранника, чем собственника. Потому что если бы думаешь, что это собственность, это уже форма иллюзии. Форма иллюзии. Тогда твою жизнь ожидает боль. Потому что когда человек испытывает состояние иллюзии, Кришна возвращает нас к реальности. Иллюзия обозначает, что мы срослись с чем-то временным, что нам не принадлежит реально. Реально нам принадлежит только Кришна, вот мы с ним вместе. Мы его собственность, а он наша собственность. Вот это реальная вещь. Единственное богатство души – это Кришна. Когда мы, у нас появилось ложное чувство собственности по отношению к материи, там, к всяким разным вещам, это иллюзорное состояние. И Кришна эту иллюзию разрушит, но поскольку мы имеем привязанности, он как бы через время, через других живых существ это все как бы пытается обратно, так сказать, забрать. Вот, а поскольку мы это все привязанностями с вами опутали, мы испытываем боль. Вот, но другого, а чтобы боли не было, нужно трансцендентное знание. Ты пойми, что тебя не просто забирают, да? Допустим, если какие-то бандюги пришли к нам домой и начинают вещи выносить, это грабеж, да? Вот, то есть мы не согласны с этим. Но если кто-то приходит и говорит, вот, ну, надо бы там что-то пожертвовать, дать, но это все знание как бы снабжает, тогда мы сами говорим, да, выносите это, то забирайте и так далее. То есть и в одном и в другом случае мы что-то отдаем, правильно? Но в одном случае это все снабжено знанием и пониманием, что это не наша собственность, а собственность Бога. В другом случае я испытываю ложное ощущение, что это все мое, и этим наслаждаюсь. В этом случае о прогрессе говорить духовному мне приходится. Вот. То есть грехастха, семейный человек, это тот, кто занимается яги. То есть яги, это означает, что он что-то, какую-то арпану, постоянно он что-то отдает. И для того, чтобы это не воспринималось как-то болезненно, чтобы это было для него, ну, как бы таким понятным процессом и естественным процессом очищения, ему и нужна вот эта вот санга, это самое общение, которое постоянно объясняет, почему так надо. Без этого невозможно. Без этого у него будет какое-то ощущение внутреннего протеста. То есть, что, сколько можно вообще, там уже надоели там все меня там доят и так далее. Я что, грехастха, я пашу весь день там и так далее. Какая-то, интересно, вчера смотрел какую-то, ну, там Молчандр поделился этим, христианские притчи какие-то там на видео. И там, значит, про какую-то семью, такая семья, там куча детей деревенская, ну и такой мужичок там, значит, работящий такой, все делает из семьи. И, значит, в церковь что-то там тоже такое регулярное жертву к нему там приходит. Ну, у него как бы он не богатый, но тем не менее что-то он такое регулярно отдает церкви. И вот там какого-то этого монаха-послушника заслали, значит, к этому семейному человеку с очередным таким сбором этого оброка. Ну, он там не деньги, а там что-то натура, какие-то продукты, что-то там для церкви он регулярно такое давал. Вот, и этот монах приходил у него там раз в неделю, что-то такое с него там брал. Вот. А жена, как получается, такая классическая жена, такая бухтит на него, на этого мужа. Вот ты там себя, значит, не жалеешь, что такое, значит, на семью не хватает, а ты еще там этим голодранцам там жертвуешь, которые только-только вот там молитвы свои там бубнят, да? Вот смотри, какие лбы на них там пахать можно, эти монахи. Вот, они там эти самые молитвы, а вот ты тут пашешь и еще им даешь. Ну, такая как бы классическая тема. Вот, а муж ей говорит, что, значит, а что ты, собственно говоря, помнишь вот в прошлом там году или когда-то там, вот сын наш заболел, и что, все врачи руками разводят, никто ничего не может помочь. Куда ты пошла? Ты пошла к этим самым монахам, которые вот там эти молитвы проводят, и что? Они там молились, там какие-то свои там проводили ритуалы и так далее. Видишь, сын нас поправился. То есть не такие уж они бестолковые. То есть мы им одно, они нам другое. То есть какая-то мы им материальную заботу, они нам духовную заботу. То есть как бы такой правильный такой грехастка, семенин, так сказать, показан, как вот человек, как он должен делать. Да? То есть человек с правильным пониманием. То есть идея в том, что эта материальная природа, она сама себе как бы нейтральна, Но поскольку она является энергией Кришны, то она нас тянет. Да, и она тоже называется божественной природой, нас притягивает, что-то в ней такое привлекательное. И мы говорили в прошлый раз, да, здесь, во время Бхагаватам класса, если ты не можешь полностью от материи отказаться, что для большинства людей как раз нереально, тогда пойми, что тебя в ней привлекает. То есть мы говорим, сыграй в игру, найди Кришну. То есть где здесь Кришна? То есть что здесь такого, почему эта материя кажется мне привлекательной? Вот, и когда мы увидели, почему эта материя привлекательна, что это на самом деле привлекает Кришна, это его как бы отблеск света во тьме, то есть материя – это тьма, но отблеск света, вот он является привлекательным. Я есть без блестящего Кришны. То есть вот это нас привлекает, что-то такое в материи, какая-то изюминка, то есть просто мертвая плоть, молекулы, мертвые какие-то эти элементы нас не привлекают. Но когда в этом что-то такое, мы говорим, в этом что-то есть. Вот что это что-то? Это Кришна. И вот при помощи духовного знания мы можем разглядеть тут Кришну. И как мы это разглядим? Если нам эти вот махамуни скажут. То есть это говорит о том, что у преданного человека, особенности семейного человека, семейный обозначает находящийся, скажем, в такой повышенной группе риска, потому что он контактирует с материальной природой очень близко. И в принципе на законных основаниях, но он не должен как бы в эту материю погружаться, то есть он с ней взаимодействует, он зарабатывает и так далее, но никогда не должно возникать это ощущение ложной собственности и ложного чувства, что я наслаждающийся. Мы вчера вечером говорили, да, здесь во время обзора Бхагавад-гиты, это мышление демона Ишварахаму Гамбхоми, что это я всем повелеваю, всем наслаждаюсь, это он так мыслит. Если так начинает думать грехастка, что я наслаждаюсь всем повелеваю, это означает, что он в иллюзии находится. Может, он не демон, но, конечно, он в иллюзии. Вот, демоническое настроение можно и развить. Вот, поэтому ему нужна вот эта вот регулярная санга, постоянно, сказать, что он что-то должен слушать, смотреть вот такие вещи, которые постоянно его отрезвляют. Что это вот чувство ложной собственности, оно должно как бы все время выветриваться из его сознания. Это происходит только в том случае, если человек постоянно что-то такое читает, слушает, смотрит. Вот. Это, конечно, лишено какой-то такой, ну, не знаю, привычной страсти, потому что мы привыкли наслаждаться вкусами гуни страсти. Допустим, я сейчас смотрю, как это, ну, так сказать, сериал, не сериал, как его называть, по стопам Шрилы Прабхупады, там 11 или 12 фильмов, они длиннючие, каждый из них там часа, наверное, по два, если не больше, вот, даже больше, наверное, каждый. И вот там, ну, как бы такие какие-то воспоминания о Прабхупаде там с первых дней, там что-то еще такое показывают, очень интересно смотреть. Когда смотришь эти вещи, там нету вот того привычного, что мы хотим, то есть вот это как бы болезненная привязанность вот к вкусам невежества и страсти. То есть там все такое, это не Голливуд, естественно, там нет никаких спецэффектов, вообще ничего такого, но интересный эффект на сознание все это оказывает. Причем эти вещи можно пересматривать и переслушивать постоянно, всегда, потому что они как бы никогда не теряют новизны, поскольку вот все, что связано с Кришной, оно всегда сохраняет свойства вечности, новизны. Поэтому, когда вот такие вещи слушаешь, смотришь, они для ума, который привык обычно получать какую-то информацию в страсти и невежестве, они непривычны, потому что он не находит там, как вот для человека, который привык там, ну, к каким-то таким, вот, не знаю, низким вот вкусом его привести вот в кафе сюда, ему будет казаться, что мяса не хватает. Потому что он привык, что вот все остальное это вот как бы просто гарнир, а главное это вот там мясо или рыба, а все остальное к нему. То есть, когда летишь в самолет, тебя не спрашивают, что ты там будешь, гречку есть, тебя спрашивают, мясо или рыба. То есть, как бы главное блюдо называют. Мясо или рыба, а все остальное это уже мелочи там. Никто не будет огурцы, помидоры, тебя спрашивают, что это. Мне спрашивают, вот, принципиальная вещь, то есть, главная пища. Да? Вот, то есть, материалисту кажется, что вот какой-то главной пищи, то есть вот этого невежества и страсти не хватает. Никого не бьют там, никто ни с кем там не целуется, там что-то такое. Вот как-то что-то не хватает, вот какой-то такой вот интриги, страсти и невежества, не стреляют. Там. Какое-то все такое, ему кажется, ну, как бы пресное, без мяса, да. А мясо-то где? Главное блюдо где? И вот человек, который с таким вкусом, он так немножко как бы начинает нервничать, потому что вот чего-то такого привычного в вкусного, из этих вот низших гун, этого нету. То есть как бы его вот этот вот дух чувственного наслаждения, он не получает поддержки из всего этого. Вот. И человек как-то немного некомфортно себя чувствует. Но это то же самое, что как вот переход на вегетарианство. Вот то же самое. То есть сначала человек волнуется, ой, я смогу, не смогу, а как же это вообще. Вот потом как бы раз и все, он уже не может вообще. Ему мясо, то есть это все противное, вонючее. Вот точно так же, скажем, с переходом на духовные ценности, на духовные вкусы. То есть сначала кажется, что чего-то не хватает, поэтому сначала мы имеем тенденцию к каким-то таким компромиссам. Вот. И в этом случае на этом уровне мы играем эту игру. Найди Кришну, что нас здесь привлекает. Вирья раса, соревнования, когда человеку там хочется футбол посмотреть, или там кто кого там, какая банда, какую банду победит. То есть это вирья раса. То есть кто-то с кем-то сражается, проявление сил, это все в Кришне присутствует. Да? Вот я увидел, что меня привлекает вирья-раса, вот что. Это который означает в духовном мире. Вот, с течением времени постепенно как бы от всех этих нечистых рас, от всех этих вещей, желательно бы, конечно, так сказать, переходить на что-то более чистое, высокое. Вот, то есть здесь это вопрос исключительно духовной силы. Если грехастке не хватает духовной силы для этого постоянного какого-то слушания, воспевания и так далее, тогда вкусы материальные сохраняются, и у него присутствует естественная тенденция свои слабости постоянно оправдывать. Такая философия, самооправдание. Говорит, ну я не могу, ну что, я семейный человек. Как бы его понять можно, да? Но в основе этого «не могу» лежит вот этот недостаток садху-санги. Вот лежит в основе этого «не могу». Потому что в какие-то моменты мы это можем, да? Допустим, находясь в святой Дхаме, нам в голову не приходит желание там посмотреть какой-нибудь боевик или что-нибудь еще, кажется, какой-то нелепица и дикость, да, правильно? Вот. Но когда мы оказываемся здесь, то такие желания могут иногда возникать, потому что здесь другая среда, здесь мы, скажем, в духовном плане как-то более ослаблены. Поэтому ответственность взрослого человека и семейного человека состоит в том, чтобы как бы стараться вот эту вот среду вокруг себя так организовать, чтобы как можно больше было вот этого общения с Махамуни, с этими великими личностями, которые постоянно напоминают о этих высших вкусах, об этих высших ценностях, тогда человек как бы может, называется, ну, пройти, так сказать, этот вот ашрам с минимальными потерями и потом, скажем так, постепенно уже заслужить себе возможность, скажем, какого-то такого более чистого, постоянного, как бы, это все уже освободит. Вот, если он исполнял свою дхарму, вот, то дхарма позаботится о том, что этот человек, скажем, будет иметь все необходимое для уже, скажем, такого более чистого и свободного духовного бытия, когда уже какие-то беспокойства от него отойдут, да? То есть он найдет себе какое-то убежище в храме, в дхаме, там где-то еще, где больше никакие дела его уже не будут беспокоить. Вот. Но пока это не наступила такая фаза, стадия там манапрасти, саньясу, так сказать, не будем говорить, это ашрам такой повышенной опасности. Вот, как бы только для каких-то, может быть, отдельных единиц. Вот, для большинства людей достаточно, скажем, вот, пройти грехастка, ванапрасха. Причем ванапрасха, она тоже может быть такая, что он даже сохраняет свои отношения с женой, но они уже общаются в таком уже другом духе, то есть они уже, может быть, не занимается какой-то там совместной экономической деятельностью, а, допустим, какая-то там артха и кама их уже не интересует в связи с возрастом, в связи с правильными ценностями, в связи с тем, что они в свое время все правильно, как говорится, изжили. Вот у них остается только вот уже идея освобождения, служения Кришне совместной, то есть вот такая как бы уже, может быть, семья полностью одухотворенная, когда уже нет там каких-то там забот об этих там детях, о том, о сём, как бы, то есть это может быть как бы внешняя семья, но по сути она уже как бы не грехастка, а уже как бы дух там уже ванапрасти, то есть они уже живут проще. Если, допустим, грехастка, ему нужно больше денег, да, потому что там еще там дети, то все, беспокойство. Ванапрасти ему уже нужно меньше денег, потому что уже и тело, он уже и ест меньше, и уже ему не нужно столько всего, уже нет необходимости там каждую неделю там покупать себе новую одежду, там, как в молодости, допустим, женщина для нее там, как бы, это такой у нее пунктик, да. Уже, допустим, пожилая женщина уже у нее по-другому все это воспринимается, то есть совершенно очевидно, что к старости, по идее, все уже по-другому. То есть жизнь должна стать такой более спокойной, и теперь этот Грихастха, он что? Он уже сам становится кем? Тем самым Махамуни. Понимаете? Теперь он уже может давать наставления другим, молодым. Понимаете? Потому что он, скажем так, ну, достойно прожил этот вот этап, и он там не утонул. То есть он остался на плыву, он нормально, с нормальными ценностями как бы остался. И теперь он уже сам становится Махамуни. А кто эти Махамуни? Ну ладно, там Нарада Муни, так сказать, особый случай, да, где-то он там откуда-то появляется, непонятно. А в целом большинство этих Махамуни подберутся. Мы смотрим наверх, да, а они снизу вырастают. Вот, то есть это люди, которые обретают опыт и материальный, и духовный. Вот мы ждем, когда этот Нарада Муни к нам в окошко залетит, а он с виной со своей, да? Вот. А он может не через окошко, он может через дверь в виде, так сказать, какого-то просто умудренного опытом человека, который какое-то время назад сам был этим грихаской, теперь он Махамуни. Вот, то есть вот этот опыт он приобрел уже, и теперь он становится сам передатчиком этих высших ценностей, высших целей. Харе Кришна. Вопрос?
Из группы первоклассных брахмачари 90% из них становятся семейными.
Больше.
Цель, ну, 99%, скажем. Цель получить опыт, так сказать. Получить опыт. Получается, что брахмачари, он на уровне своего разума этот опыт получает. Он это осмысливает и проходит на уровне своего разума. Ему не нужно вот практическое воплощение.
Вы имеете в виду наишка брахмачари?
Ну да.
Нет, это обозначает, что у наистхи брахмачари это люди, которые, скажем так, просто вспоминают опыт прошлого. То есть их знание, оно основано на реализации, на опыте прошлых жизней. Да, да, иначе никак.
То есть они уже это прошли когда-то?
Да, да, да. То есть не пройти этого невозможно. Как бы мимо этого не проходят. Вопрос только в какой жизни. Это тоже вопрос. Если мы видим, что сейчас какой-то там такой блистательный, сиятельный брахмачари, это означает, что в прошлой жизни он прошел этот опыт.
Пройти через это непременно нужно каждому.
Это вещь, об которую нельзя пройти.
Ну, нужно пройти.
Ну, как сказать, в свое время. В свое время. А?
Обойти. Не то, чтобы нужно, а невозможно обойти ее.
Потому что потому что это то, зачем пришло живое существо в материальный мир. Поэтому, если мы имеем дело не с каким-то там ситхой, который пришел с духовного места, с освободительной миссией, а с обычным как бы человеком, то они все приходят, они все проходят опыт рано или поздно, в той или иной жизни.
Человек сам чувствует, что ему будет брахмачари всю жизнь принимать.
Это у него, то есть у него вопрос, как бы, у него другие вопросы, они не возникают, не беспокоят его ум. То есть, потому что это обозначает, что все проехали. Как вот, допустим, какого-то опытного напрастху уже не беспокоит там какие-то юношеские страсти, да, потому что он уже проехал все эти вещи. Вот точно так же, допустим, человек, который, скажем, уже прошел такой опыт именно духовной семейной жизни, именно духовной семейной жизни, он получил, вынес духовный опыт, его это все уже практически не беспокоит. То есть он легко, он чувствует себя комфортно в этом ашраме. То есть ашрам – это место, где должно быть комфортно, понимаете? Если человек в каком-то ашраме некомфортно себя чувствует, это означает, что это не его ашрам, он не соответствует уровню его понимания. Ашрам – это убежище, убежище должно быть комфортно. Без убежища жизнь некомфортна. То есть, вот, и имеется в виду именно психологический комфорт. Что да. Человек именно психологически чувствует, что вот он на своем месте находится, вот здесь нормально. Он не чувствует, что аскеза брахмачари для него тяжело, это нормально. Или там, что аскеза саньяси для него это нормально, или аскеза грихасхи, это нормально для него. То есть в любом ашраме своя аскеза, в любом ашраме. Потому что аскеза это всегда сопровождающий фактор вообще всего в материальном мире. Просто у каждого своя форма аскезы. Еще?
А вот по поводу Панчарадрика Марка. То есть, с одной стороны, там же должен быть чистота, пунктуальность и так далее. С другой стороны, в доме не всегда это возможно прям идеально поддерживать. Вот нужно ли человеку, который дома поклоняется божествам, именно стараться скрупулезно все поддерживать в плане поклонения божествам?
Поклонение божествам может быть на разных стандартах, потому что, ну, мы знаем, домашние божества, храмовые божества, установленные божества, неустановленные божества. разный уровень поклоняющегося Кришна, соответственно, может быть проявлен в большей или меньшей степени. Это то, что мы должны как бы принять, насколько мы принимаем Кришну в свою жизнь. Вот. И вполне естественно, что жилищные условия у всех тоже совершенно разные. Кто-то может обеспечить высокий стандарт чистоты поклонения, кто-то не может обеспечить. Вот поэтому здесь всегда Панчаратрика Марг, он должен сопровождаться Бхагавата Маргом. То есть Бхагавата Марг — это путь вне условностей, в любых обстоятельствах. Можно распевать, слушать. Бхагавата Марг — это Шраванам Киртанам. Панчаратрика Марг, он помогает, обладает вспомогательной природой. То есть он как бы дисциплинирует нашу жизнь, очищает нас, чтобы наше воспевание было, скажем, лучше. То есть Прабхупада сначала ввел Хари Кришну. Божества не вводил сначала, божества позже появились. И то так все было очень просто, да, там как эти пуджи первые проходили, там какую-то свечку на подносике там предлагали, там вот и вся пуджа, да? Причем любой это мог сделать. Какие-то пуджари, там слово было непонятное, незнакомое, да. То есть Прабхупада вводил Панчаратрику постепенно. Сначала был Бхагавата Марг. То есть все просто поют Хари Кришна, слушают о Кришне, едят прасад. И Хари Бог. Это был Бхагавата Марг. А потом постепенно, ну я в воскресенье буду подробно этому рассказывать, все уже стало другим. Панчаратрика вступила. Вот. А ведическая как бы культура, она такая. Она подхватывает всех людей, которые могут панчаратрики, не могут следовать, но это очень медленный путь. Вот, панчаратрика и Бхагавата Марг — это, так сказать, уже более сильные пути. Вот, они работают даже вне контекста ведической цивилизации. Поэтому нужно делать как бы то, что естественно. Если у вас полдня уходит на поклонение божествам, при этом еще нужно бежать на работу, ну это все. Это, как Прабхупада сказал, это будет не виграха, это будет галаграха. То есть эта форма, она просто станет бременем, как камнем на шее. О боже мой, там на том божестве сколько там, 64 упачары предлагают, масса идти вообще, там все это что-то делать. Вот. Я тут только это самое, руки помыл, а чем мало сделал, ко мне со своими соплями до колен, да, я должен его касаться, да, и после этого опять идти мыться, там опять тилоку носить, вот это пуля в голову, застрелиться можно, понимаете. Вот, поэтому здесь надо понять, что как бы семейные дела здесь свои, как бы, есть особенности. Еще? А, да, последний.
А вот лекция прозвучала, что целью жизни является преданием Кришне. И я также слышал, что на практике, практическое преднаслужение, оно одновременно является и средством, и целью. А с другой стороны, я слышал, что садхана и практическое служение, там, зависимость от этого, не является целью жизни. Как вы это правильно понимаете?
Как это правильно понимать, мы знаем, что есть садхи, цель, есть садхана, процесс, ведущий к цели. В 12 главе Бхагавад-гиты, где описывается преданное служение, там как раз говорится и о процессе, и о цели. На уровне анартха-ниврити, на начальном уровне, преданное служение является средством очищение, пока мы не очищены. То есть это означает, что мы служим уже Кришне, но качество нашего служения невысокое, потому что мы заморочены низкими гунами. Да? Вот поэтому на начальном этапе, на уровне нартха-ниврити, преданное служение является для нас средством. Когда человек прошел анартха-ниврити, то есть стал по меньшей мере ништха, ручи, вот эти вот уровни твердости и вкуса какого-то определенного, теперь он уже не думает, как бы в его внутреннем понимании, это не является средством, это уже цель. Он продолжает заниматься тем же преданным служением, но просто потому, что теперь уже, это как бы его уже жизнь. Он уже достиг этой цели, и теперь он занимается из вкуса, из своего естества. То есть на уровне анартха-ниврити я как бы ломаю свое старое материальное естество, ломаю свои старые материальные привычки и так далее, как бы так заставляю себя там чего-то там не делать, воздерживаться, делать правильно, избегать неправильного. То есть анартха-ниврити — это борьба со своей низменной природой, переделываю себя. В данном случае для меня процесс преданного служения — это средство. следует победить свою низменную природу. И когда человек победил свою низменную природу, восторжествовала его высшая природа, да? Вот как это пелось в песне, да? Когда рухнет грехов стена, я напишу на обломках мелом, сегодня кончилась война, дух одержал победу над телом. Вот все, анартха неврити закончилась. То есть как бы оно всегда всю жизнь идет, но как бы тяжелая фаза войны закончилась. Все, больше нет конфликта между умом и душой. Ум стал другом. Обычно ум как враг, да? Душа говорит, вот надо то, ум говорит, нет, хочу это, как бы вражда такая. То есть все, ум перестал быть врагом души. Он говорит, душа говорит, надо, он говорит, точно надо, потому что это здорово. Это как бы внутреннее единство, нет больше противоборства внутри. Это уровень ништхи и ручи. Вкуса и твердости. Теперь уже преданное служение этому естеству, это уже цель моя, понимаете? Я тем же самым занимаюсь, но в другом качестве. Понимаете? Поэтому эта фраза, цель это или средство, ее как бы нужно понимать в контексте нашего уровня. На каком уровне мы находимся. И любой процесс преданного служения может быть как бы средством, любой. Любой. И он любой может быть и целью, понимаете? То есть для кого-то проповедь, не знаю, там распространение книг это средство. Вот у него такая активная природа, ему нужно, вот, нравится общаться с людьми. Поэтому нужно свою природу задействовать. Все, у тебя активная природа, любишь общаться с людьми, вот бери книги, иди общайся, рассказывай, все, это будет для него средство. Да? А для Нарады Муни это не средство, это его цель. Вот. Не то, что он там свою какую-то экстравертную природу изживает, пообщаться ему дает. Это просто его такое служение, он находит в этом великий вкус освобождать живые существа. Вот это вот такая вечная его такая природа, проповедник, понимаете, он живет этим. Это его естество. Вот. А он другого себе ничего не мыслит. Вот он в этом вкус испытывает большой. Поэтому и то верно, преданное служение и средство, и цель, в зависимости от того, на каком уровне находимся. Об этом вопрос? Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.